Є повір'я. Но вначале надо, чтобы мы текст прочитали, а с которого, может быть, начнем нашу дискуссию. Значит, прочитаем 16 текст, 16 и 17.
Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха?
Пока достаточно. Пока займемся только 16 текстом. Когда вы читаете 16 текст, что противопоставляется все время?
Закон веры.
Значит, дела закона и что?
И вера.
И вера. Еще что здесь часто употребляется, какое слово?
Оправдаться.
Оправдаться или оправдание. То есть план урока следующий. Нам хотелось бы разобраться, что такое оправдание, что такое вера и что такое дела закона. Может, у вас еще есть какой-то вопрос дополнительный, который надо с вами обсудить? Алло, ни у кого нету, никаких?
Нету.
Хорошо. Тогда, значит, задаю такой вопрос, как бы для разминки. Какие синонимы к слову оправдание? Может кто-то хоть что-то сказать?
Так сразу нет.
Хорошо, тогда критикуйте. Праведность. Это подойдет или нет?
Да.
Следующее, могли бы еще синоним найти?
Защита.
А вот такое слово искупление.
Да. Да.
И еще какое, вот может быть хоть одно, и вы хоть одно скажете.
Очищение.
Я думаю, спасение.
Угу.
То есть, смотрите, вот эти четыре слова, что спасение, что искупление, нас купили, что оправдание, по-юридически, значит, оправдали нас.
Угу.
Либо то, что мы стали праведниками, ну праведность получили. Вот это четыре слова... Они как бы имеют одну и ту же смысловую нагрузку, что человек спасен.
Угу.
Возвращаемся теперь уже еще к 15 тексту, который мы не прочитали. Вторая глава, стих 15.
Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники.
Что означает эта фраза?
Не могу сказать.
Есть какие-то предложения? Как мы ее будем комментировать, Александра?
Ну, сам противопоставляет. Так, как это было у него с детства, так как он понимал, что иудеи – это Бога избранный, отделенный народ, все остальные – язычники грешники.
Да.
И он об этом и говорит.
Но зачем ему надо вот делать это сравнение? Я думаю, по той причине, что он хочет сказать, что ж вы удивляетесь, что язычники будут спасены верой, когда вы тоже сами, ну будем говорить, от рождения, и то, сколько лет соблюдали, и то вам тоже надо такое же спасение, как и язычникам. То есть он хочет показать, что не только язычники в этом имеют нужду, но и даже те, кто как бы, ну, иудеи, которые рождены в вере, и они нуждаются в спасении, которое Иисус им дарит. Так, теперь читаем 16 текст, и в 16 тексте пробуем разобрать одно слово. Что такое оправдание? Еще раз огласите его, и кто-нибудь попробуйте объяснить, что значит оправдание.
Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христе, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть.
Значит, мы сейчас пробуем разобрать вопрос такой, что такое оправдание. Может быть, само значение слова, может кто-то сказать? Это означает быть призванным, признанным праведным пред Богом.
Угу.
Значит, что такое оправдание? Это когда Бог может считать нас праведниками.
Угу.
Теперь, на каком основании, что мы можем быть уверены, что с нами это произошло. Будем говорить, в чем основа оправдания?
Иисус Христос.
Основа оправдания, Соня, скажешь в этом тексте?
Иисус Христос.
Благодарю, здорово. Значит, оправдание основано не на том, что мы сделаем, а на личности, которая гарантирует нам оправдание.
Угу.
Если еще надо, кроме этого текста, может быть, прочитайте Коринфянам 1.30. Да, 1 Коринфянам, 1 глава, стих 30.
От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением.
Благодарю. Значит, основа оправдания – это Иисус. Теперь еще не углубим это. Что сделанное Христом положено в основу того, что Он нас оправдывает. Что сделанное им? Значит, первое – это безгрешная жизнь Христа Иисуса. Римлянам 5.19. Пожалуйста, кто-то ищите Римлянам 5.19, а Александровна посмотрит 2 Коринфянам 5.21.
Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие.
Значит, почему Христос может нас оправдывать? Одна из первых причин.
Потому
что Он вместо нас прожил безгрешную жизнь. Ну, послушную, был в послушании. Значит, видите, и тоже не сама личность Иисуса, но то, что эта личность сделала для нас. Это первое, Он прожил безгрешную жизнь. Второе, что очень важно, сейчас еще одно место, это 2 Коринфянам, это подтверждение первой мысли.
ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем делались праведными пред Богом.
Благодарю. Значит, вот в Коринфянам 2 глава 5:21 это подтверждение первой мысли и как бы начало еще одной мысли. Какая здесь мысль, Александровна, видите или нет?
Жертву за грех?
Да. Значит, Христос прожил праведную жизнь, а потом еще надо было и искупительная смерть. Или жертва. Ну, еще подтверждение этой мысли, что смерть Христа на кресте – это второе, что Иисус положил в основу нашего оправдания. Римлянам 3 глава с 24 по 25 и 5:9.
Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Во время долготерпения Божия, в показании правды Его в настоящее время, явится и Он праведным и оправдывающим верующего Иисуса.
И 5:9. Римлянам.
Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева.
Да, значит, надо было жизнь послушания, надо было искупительная смерть, и Римлянам 4:25 это еще третье действие.
Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего.
Да, значит, почему никто не может нас искупить, кроме Христа Иисуса? Потому что никто не принимал человеческую природу, никто не проживал безгрешную жизнь, никто не умирал и никто что?
Не воскрес.
Итак, в оправдании что теперь лежит? Не просто личность божественная, но личность, которая заняла место человека и полностью удовлетворила требования закона. Значит, еще одна такая красивая мысль, я думаю. Каким способом можно получить оправдание?
Только верой.
Я думаю, на этом не будем останавливаться, да?
Угу.
Есть много. Получаем как дар по благодати, Римлянам 3:24. Но, может быть, еще такая мысль надо подчеркнуть, что мы точно знаем, что мы оправданы, это тогда, когда каемся.
Угу.
Понимаете? Хотя не в покаянии дело, но если ты хочешь быть уверенным, что Христос для тебя стал оправданием и искуплением, ты должен понимать, что только через покаяние... Ну, лучше давайте текст прочитаем. Луки, 18 глава, 13 и 14 текст.
«Мы-то же, стоя в долине, смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил... Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится».
Значит, почему этот получил оправдание?
Каялся.
Да, потому что каялся. Когда я могу быть уверенным, что я оправдан?
Когда я каюсь.
Когда я каюсь. Теперь результаты оправдания. Мы их, может, разбирать не будем. Я просто тексты продиктую. Кому надо, будете вникать в них. Значит, мы становимся детьми Авраама. Эта мысль важна для того, чтобы мы потом понимали, почему уже ни обрезание, ни другие действия не нужны. Когда ты принимаешь Иисуса, то ты автоматически становишься детем Авраама. Как вы думаете, почему вот это так написано, ну не сказано детьми там кого-то другого, Авраама? Значит, в еврейской традиции вроде бы есть такой момент. Ну, каждый же из рожденных по плоти имел своего плотского отца, а еврей плотского отца не имел. Но ему тоже ж надо было, чтобы он чьим-то сыном был. Поэтому, когда язычник принимал иудаизм, даже не христианство, иудаизм, то чьим он сыном становился? Он получал имя, он сын Авраама.
Угу.
Вот почему Павел и говорит теперь, что мы становимся детьми Авраама. Римлянам, 4 глава, с 11 по 12, и 16 и 17 там. Читаем или не надо? Ну давайте прочитаем, может оно лучше тогда отложится. Римлянам, 4 глава, с 11 по 12, а кто-то с 16 по 17.
И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании.
16 и 17 текст.
«И так по вере, чтоб было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и наказывающим несуществующих, и называющим несуществующее как существующее».
Мы, когда оправданы, получаем дар вечной жизни. Римлянам 5 глава, 17 и 18 текст.
Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будет царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа.
Да. Мы получаем свободу от осуждения гнева Божия, и мы еще рассматриваемся как хранители закона Божия. Вот если это, ну особенно вот это может сложная мысль такая, что рассматриваемся как хранителями закона Божия. Это Римлянам, 8 глава, там с первого текста, но нам особо 4 нужен будет.
Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих Не по плоти, но по духу.
Значит, давайте подчеркнем эту удивительную мысль. Как только ты действительно оправдан, что ты будешь делать?
Жить по духу.
Жить по духу первое, а еще в четвертом тексте, ну, в общем-то, очень красивая мысль.
Я
Фёдор,
могу
вспомнить. Да. Тогда ты становишься хранителем закона. Ты становишься вот здесь как бы... Христос оправдал тебя, а теперь ты должен оправдать закон. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас. То есть, как я могу точно знать, что я оправдан? Это то, что я уже теперь переживаю, как бы оправдать закон Божий.
Угу.
А не воевать с ним.
Угу.
Кто-то, может, какую-то имеет мысль, которая сейчас пришла вот по поводу оправдания.
Конец.
Вторую мы спробуем разобрать — вера. Но это такое слово, которое всем известно, оно часто повторяется. Но некоторые тексты искать, может, не будем, но пробовать хотя бы восстановить их надо. Что мы будем подразумевать под словом «вера»? Ну вот, как вы думаете? Вот в теме искупления, оправдания и спасения. Римлянам 10:17.
Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия.
Значит, какая наша вера должна быть, Фёдоровна?
Основанная на Слове Божьем.
Да. Я не просто верю во что-то абстрактное. Я верю в то, что написано. Вот это вера, которая может меня оправдать. Еще какая характеристика этой же веры? Она может быть маленькая, а может быть большая. Помните, как Христос об этом говорил? Вот о большой вере он говорит. И в Израиле. Дальше скажите.
Не нашел я такой веры.
Да, и в Израиле не нашел такой веры. И еще где вот идея маленькой веры или большой, но качественно одна и та же. Помните, Христос говорит: если бы вера ваша была хотя бы как что?
Горчичное.
Как горчичное зерно. Значит, вера должна быть на Слове Божьем. Вера должна быть, вот, ну, будем говорить, живой, которая бы сама имела в себе некоторую силу. Обратите внимание еще на, как Иаков говорит: видишь ли, что вера, что делала? Вера содействовала чему? Делам. И делами вера достигла
совершенства.
Нам эта мысль очень важна. Смотрите, сейчас мы перейдем к идее о делах закона. Поэтому вначале нам надо выучить вот эту главную мысль теперь, что вера, она какая? Вера, она содействует что?
Делам.
Есть разница между верой, которая основана
на делах.
И вера, которая содействует делам. Переходим к чтению интересного выражения «дела закона». Никто не пытался задаться таким вопросом. В Ветхом Завете это слово встречалось, вот такое сочетание «дела закона». Просматривая по Симфонии, в Малахии встретил одно место. Хочу с него и начать. Малахии 2.9.
«Зато я и сделаю вас презренными и униженными перед всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона».
Значит, Сонечка, поможешь нам, когда впервые употребляется вот это выражение «дела закона»? Кто-то помог бы нам? Ну, читаем еще раз.
«Зато и я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона».
Значит, дела закона вот в Ветхом Завете употребляется вот здесь в каком смысле?
Пути Божьи. Нет?
Согласен, что закон открывает путь Божий. Но люди что делают?
Лицеприятствуют.
Да, а люди лицеприятствуют. Поэтому почему и Павел здорово восстал против Петра? Понимаете теперь почему? Что он начал проявлять лицеприятие, которое, или лицемерие, которое, ну вот, Бог здорово осуждал в Ветхом Завете. Вот это словосочетание «дела закона», оно употребляется теперь Павлом. Посмотрим, это здесь не так много мест, их 7 примерно, или 8 там, 8 мест. Все попробуем перечитать. Римлянам 2.14, и кто-то Римлянам 3.20, и Римлянам 9.32. И Римлянам 9.32. Кто нашел, читаем. Римлянам 2.14.
«Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон».
Федоровна, что вы чувствуете, зачем он приводит эту мысль?
Ну, что закон Божий у человека написан в сердце, в разуме.
Да, и никто не может поступать, не имея какого-то закона, который он хотя бы для себя взял и что? Ну, нормы. Какие-то человек хранит. Помните, как мы говорили, как только ты оправдан, то ты что должен стать? Думать о том, как бы оправдать закон Божий. А здесь очень красивая мысль, что это свойственно даже язычникам, которые этого предписания не имеют, но они все равно себе какие-то рамки создают и согласно этих рамок живут. 3.20 Римлянам.
«Потому что делами закона не оправдывается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех».
Значит, какое назначение закона?
Показать грех.
Да. Закон предназначен, чтобы человеку открыть, что он грешник. И 9.32.
Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, и попрекнулись о камень преткновения.
Благодарю. Значит, есть два пути, которые люди могут избрать. Либо путь, который они изобретают сами, ищут основание в том, что они сделают для Бога. Либо они пробуют искать праведность в чем? В вере. 3:2. Галатам 3:2. Ну да, мы уже на Галатам перешли.
Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере?
Павел обращается к опыту, который пережили галатийские церкви. И когда они искали в вере, что они получили?
Духа.
Получили духа. Значит, выучите одну интересную фразу. Не ограничение, а вдохновение освобождает от греха. Мысль, понятно?
Да.
Слушайте, это очень красиво. Смотрите, это нам надо для воспитания детей и самих себя. Обычно, смотрите, вот это выражение «дела закона» — это когда мы предписываем и требуем, вот то ты должен сделать то-то, то-то. Есть совершенно другой путь. Это путь вдохновения. И когда человек вдохновлен, то вот вдохновение и освобождает его вот от греха. И мы тоже больше нуждаемся, смотрите, не сколько в предписаниях, сколько в чем?
Во вдохновении.
Во вдохновении. 3:5.
Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере?
Христианское сознание определяется сознанием того, что Бог сделал для меня. То есть не то, что я сделаю для Бога, а в спасении очень важно акцентировать, и мое сознание должно быть ориентировано на то, что Бог уже для меня сделал. И таким образом я получаю вот ту мысль вдохновения.
Угу.
Так, 3:10.
А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона.
Благодарю. Почему Павел хочет сказать, что путь через соблюдение закона, он утопичен? Потому что с тех пор, как люди согрешили, уже никто не мог быть совершенно послушным так, как был послушный Адам. Вот в Адама это могло работать. Если бы он жил по закону, то он оставался бы в Едене. Согрешил, его и знали. В Адаме все грешники. Поэтому нет уже возможности никому, никакими путями пробовать возвратиться к Богу. И еще одно место, 3:13.
Христос искупил нас от клятвы закона, делавший за нас клятвы, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе.
Да. Каждый человек имел нужду вот в этой за искупительной жертве. Вот это кратко как бы можем подытожить, сказав следующее, что оправдание на чем основано? На личности Иисуса. Причем не просто на его личности, а на то, что он сделал, прожил праведную жизнь, умер и воскрес. И это основа для нашего оправдания. Если кто-то хочет что-то добавить, то он опоздал на 2000 лет. Это оправдание было совершено на кресте, но там никто не пришел и ничего не дополнил. Поэтому дополнять 2000 лет спустя, это, думаю, несерьезно. Вторая мысль, что оправдание все-таки принимается исключительно верой, которая основана на Слове Божьем, которая называется вера Иисуса, или живая вера, или вера, которая производит дела. И третья мысль очень важна, это что оправдание никогда человек не может сделать для себя что-то. В оправдании он на 100% зависит от Бога, готов он это принять или нет. Пожалуйста, если кто-то может что-то добавить, рады будем слышать. Если нет, то прощаемся.
Угу. Всем Божьим да, вас. Всем спасибо, всем благословений.
И радуйтесь, может быть, повторю сейчас в заключение еще одну мысль. Смотрите, никто не смог ощутить так преимущество оправдания, не я, как Павел.
Угу.
Во-первых, он был очень большим грешником, он очень жаждал праведности, и он это пережил на личной встрече с Иисусом.
Угу.
Смотрите, почему и Лютер пошел этим путем. Потому что он как бы повторял историю Павла. Он тоже был очень ревностным и хотел серьезно спасения, а не просто так. Он для этого много делал, как Павел. И он тоже, как и Павел, получил откровение, что праведной верой уже был. Так что ценить оправдание может только тот, ну, кто больше всего пережил это в своей личной жизни. Божьих благословений всем.
Спасибо.
Да, спасибо, до новых встреч.